Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. Мы продолжаем на радио «Вера» с поэтом Юрием Кублановским. Меня зовут Алексей Пичугин. Это программа «Светлый вечер». Закончили мы Бродским. И вот как раз мне интересно в связи с юбилеем недавним Иосифа Бродского, 75 лет, как-то все равно остались в тени люди, которые окружали здесь, так называемые ахматовские сироты. Вот. Уже не слышно Наймана, Кушнера, по крайней мере, в том объеме, в котором было слышно. Да, вы, наверное, правильно говорите, что сейчас очень много внимания уделяется Бродскому, но, например, его окружение действительно практически незаметно.
Во-первых, это не было его окружением. Он был младше и
на несколько
Наймана,
лет.
И Бобышева, и Рейна.
Там, если не ошибаюсь,
так что это
разница
сейчас
3-4
только кажется,
года.
что это окружение. Наоборот, они к нему относились как к младшему в какой-то период. Все мне про это рассказывали. А во-вторых, книги у них выходят регулярно. Но то, что, так сказать, никто не бросается на их специальную раскрутку, в отличие от раскрутки Бродского, это, конечно, факт, что это реальность. И тут этому много причин, понимаете, потому что одна из них, в России благоговеют перед Нобелевской премией. Считается, что это что-то заоблачное. Хотя это...
А во всем мире не так?
А?
Во
конечно,
всем мире
не так. Да, ну о чем говорить. Вот, и поэтому он привлекает просто особое внимание именно как Нобелевский лауреат. Если бы у него не было Нобелевской премии, наполовину, так сказать, его раскрутка была бы и ниже в России. Хотя по-прежнему... И тогда бы, конечно, были люди, которые...
Пастернак, Шолохов.
Превосходные стихи.
Солженицын.
Вот, помните, как раскручивали Пастернака? Невероятно же. Невероятно. Это еще при советской власти, когда, казалось бы, это было невозможно. Но просто была выставка, мировая выставка в Брюсселе, и каждому советскому туристу вкладывали на папиросной бумаге доктора Живаго.
Как Библию в тумбочке.
Да, ну а Шолохов и так выходил миллионными тиражами всегда в Советском Союзе.
Шолохов, безусловно, да.
Что ж было его раскручивать, вот. Так что тут, нет, эти поэты существуют. С Женей Рейном я говорил совсем недавно. Потом ведь, представьте себе, все-таки Бродский помер в 56 лет. Этим поэтам сейчас уже...
К 80 или
80 уже, конечно... Никто почти из русских поэтов до таких лет и не доживал. Ну, долго прожил Фет, долго прожил, если... Да-да, долго прожил Тютчев, ну и то меньше. Но все-таки, конечно, какое-то иссякание лирического потока с годами, безусловно, происходит. Происходит, уменьшается жизненная энергетика, и, соответственно, уменьшается лирическая энергетика. Это эмпирический факт.
Связано.
Конечно,
все связано
напрямую.
А стоит ли вообще, как вы думаете, как-то, ну, не на государственном уровне, конечно, но на общественном стараться популяризировать поэзию? Возможно ли это и нужно ли это? Это я все к тому, что к вашему рассказу о том, что вы едете в провинцию, видите, что пишут плохо, но что-то возникает.
Но стремятся, вот... и что-то возникает. Да, конечно, я считаю, нужно. Конечно, я считаю, нужно... На телевидении, может быть, раз в неделю устраивать передачи на центральных каналах «Час поэзии». Пусть они будут не рейтинговые в начале, хотя рейтинги, я уверен, будут расти. Будут. И вот такие разговоры, как наш сейчас с вами, если бы он пошел по телевидению, если бы он был подкреплен чтением стихов, я уверен, он бы стал заинтересовывать людей, понимаете?
Ну, мне тоже так
кажется.
Нельзя же
все только держаться... На Киркорове, понимаете, и Баскове. Ну, что это такое, понимаете? Это так дело не пойдет.
Но
так
телевидение...
гражданина и культурного человека не воспитаешь. А воспитаешь того, кто будет строить то, что России не надо.
Но телевидение – это настолько своя
специфическая
история.
Я убежден, что если бы была выше культура в России, наши бы космические аппараты сейчас не падали с такой частотой. Это все взаимосвязано. В этом смысле я тоже, как Бродский, считаю, что культура и поэзия влияют на общество напрямую. напрямую. Все взаимосвязано.
Это уж раз вспомнили космические аппараты, мне очень понравилась чья-то фраза: в России никогда не было так плохо с космической отраслью, как при президенте Обаме. Ну да ладно. Есть телеканал «Культура», где, в общем, стихи читают. Но «Культуру» смотрят избранные, ну, избранные, плохое слово «избранные». «Культуру» смотрят все-таки люди, которые...
Да и как где там читают стихи, господи, это как мертвому припарк. Регулярно нет. Я не надо прививать, понимаете, поэзию, как картошку при Екатерине. Я отнюдь не за насильственное какое-то внедрение литературы и культуры туда, где ей не полагается быть. Но хоть что-то-то надо делать для повышения культуры общества, понимаете? Иначе ничего не будет. Ничего не будет. Как все уничтожили. Уничтожили ремесленные училища. Нет инженеров, нет рабочих. Некому гайку закрутить, как Дмитрий Рогозин жалуется вполне справедливо. И некому уже и действительно вспомнить о том, что была великая русская культура. Ну что же это не дело.
У меня в голове крутится антология. Вот опять-таки антология провинциальных поэтов. С другой стороны, кому она будет нужна, кто ее прочитает, кто ее купит.
Такие антологии нередко выходят.
А читать нечего, да?
Читать нечего, да и вообще антология – это кладбище. Как кто-то сказал про музей, что это кладбище искусства. Также антология – это кладбище поэзии, понимаете. Когда подряд сплошняком, как фарш ее, идут тексты. Стихотворение должно быть на странице одно. И в мир одного автора надо вживаться. А не галопом по Европам.
Ну, вы знаете...
Я не против антологии, но антология никогда не заменит стихотворного сборника.
Мне кажется, что на мое восприятие поэзии, на какую-то любовь к поэзии сильно повлияла, например, антология Евтушенковская.
Вот я этот Талмуд огромный. Да, я ее не видел, но, слава богу, значит, деятельность Евтушенки тоже в этом смысле была не напрасна. Когда хоть одному творению он смог свободу даровать, как сказал поэт. Вот. Но, в принципе, я сам стараюсь не читать антологии, дни поэзии, которые выходили при советской власти, я тоже никогда не любил. Вот я так делаю. Я беру том поэта, который давно мной не читан. Кладу его рядом с изголовьем. И месяц, второй, третий открываю, перечитываю, вживаюсь. И тогда оттуда начинает поступать такая энергетика. Ведь энергетика не уходит из текста. Она просто с годами, и с десятилетиями, и со столетиями. Она там живет. Надо уметь только ее оттуда вычленить, понимаете? И тогда начинаешь испытывать такое наслаждение. Это так укрепляет душу, сердце, поднимает настроение. Ты чувствуешь себя действительно человеком. Но это требует определенных, конечно, мыслительных, душевных и культурных затрат. Но они окупаются. Я всегда отличу человека, который знает, любит и читает поэзию, от того, кто в этом вопросе, как говорится, не Копенгаген. А это... И второй всегда будет беднее для меня.
А это справедливо именно для поэзии, да?
То есть... Ну, понимаете, так сказать, поскольку я сам поэт, я с этим лучше связан. Может быть, художник вам скажет, что тот, кто не способен отличить... Сезанна от Матисса тоже, так сказать, человек второго сорта, я тут не берусь.
Нет, ну, а вряд ли кто-то кладет каталоги классической живописи себе к изголовью и периодически просматривает перед сном.
Я смотрю монографии все время художников, все время смотрю. Ну, правда, я по профессии искусствовед, я без этого жить не могу.
Вы говорите, что неплохо было бы какую-то... заняться популяризацией поэзии. Но вы часто приходите на телевидение. Вас часто можно увидеть в разных программах. Вот, может быть, как-то можно начать этот процесс, например, через вас?
Нет, меня приглашают за другим. Становится временами интересна моя политическая позиция. В чем связан цимис, так сказать, с моей фигурой связанной? С тем, что я был диссидентом, как считается, а стал государственником и патриотом. На самом деле это все не так просто и не так вульгарно. Я всегда был человеком патриотических убеждений. Именно не любил советскую власть именно с патриотической, а не с диссидентской точки зрения. Но сейчас никто в этом разбираться не будет. И был такой Лев Тихомиров, который был террористом, а потом стал монархистом. Вот и меня считают немножко таким Львом Тихомировым современности, который от диссидентства пришел вдруг к поддержке путинского режима. Но это смехотворно. В этом... В качестве я интересен масс-медиа, а отнюдь не как поэт.
То есть, не обольщаюсь. То, что вы поэт, вспоминают только, когда представляют.
Да, конечно.
Поэт Юрий Кублановский, а теперь расскажите нам про поэт Юрий Кублановский.
Да, 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 да. А теперь расскажите, почему не надо ходить на Болотную площадь на демонстрации. Так вот.
А изменить этот процесс как-то можно? Переломить?
Да, трудно сказать. Трудно сказать. Должна быть государственная воля на это. Понимаете? Пока я ее не вижу.
Есть ли у нас среди людей, которые делают телевидение, люди, которые осознают необходимость, сейчас буду говорить банальными какими-то штампами, культ просвет, культурное просвет, которые необходимо, которые понимают необходимость... Вот такого, ну, культурного просвещения, хорошо, пускай будет культурного просвещения, литературного просвещения.
Вы знаете, я с телевизионным начальством не знаком. Никогда ни с кем из них не общался, так что я на ваш вопрос ответить не могу. Каких-то, так сказать, выхода на поверхность таких устремлений, честно сказать, я почти не вижу.
Да, вот. Это как раз очень печально, потому что на радио, вот радиокультура, да, отличный пример, радиокультура, где один из наших замечательных авторов, Сергей Круглов, известный поэт и священник, отец Сергей Круглов, делает отличную программу с молодыми поэтами. Из нее хотя бы можно узнать о том, что у нас в стране кто-то пишет
вот
стихи
очень важная
из молодежи.
Вещь, да.
Это радио. Вот тут специфика как раз радиотелевидения. То, что возможно на радио, почему-то далеко не всегда подходит для экрана.
Потому что разные деньги крутятся, понимаете? И на телевидении используется то, что приносит доход больше.
Естественно.
Доход. Вот поэтому черт. Вот тут никакой тайны и никаких вопросов не существует.
Когда я своими...
Где больше денег, там всегда больше и гнили.
Когда я своими идеалистическими представлениями о журналистике пришел работать на телевидение, меня в первую очередь спросили, как ты думаешь, чем мы здесь занимаемся? Я стал говорить, что вот, мы хотим, конечно же, чтобы люди... Нет, ничего подобного, мы здесь продаем картинку, и чем дороже мы ее продадим, тем будет лучше.
Ну, вот и мне один сказал крупный начальник телевизионный. Если Юрий Михайлович ко мне в кабинет приходит кто-то, я его спрашиваю, зачем вы ко мне пришли, он приходит с проектом какой-то передачи и говорит, что хотел бы таким образом послужить обществу или и отечеству, я его сразу говорю спасибо и второй раз уже никогда не приглашаю. То есть уже на корню начальство не верит в бескорыстие какого-то поступка и деятельности. Если бы, очевидно, он сказал, что мы с вами отлично заработать можем на этом деле, было бы другое отношение.
И самое главное, что мы с вами отлично заработаем на этой теме.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Поэт Юрий Кублановский сегодня в эфире «Радио Вера». Это программа «Светлый вечер». В начале программы мы так кусочком, краешком коснулись темы вымирания книги как таковой, самого формата бумажной книги. С одной стороны, сложно не согласиться, потому что везде в общественном транспорте, да и я в том числе, у меня всегда с собой электронная книга, просто потому что это удобно. С другой стороны, огромное количество уважаемых мной людей мне доказывают, что смерть бумажной книги неизбежна, это величайшая трагедия для литературы. Но я все равно пока не могу понять для себя, почему это так.
Ну, тут, очевидно, тоже однозначно на этот вопрос не ответишь. Я просто не могу читать стихотворение с экрана. Для меня, ну, убито. Просто убито. Мне необходим запах книги, шелест страницы, поля, расположение само. Все это для меня очень важно. Важен не только текст, а и шрифт. Книга – это культура, понимаете? Это культура в большом смысле этого слова. Где текст... только часть этой культуры. И эта культура включает в себя и толщину бумаги, и обложку, и поля, и шрифт, и много чего еще, что выработано за столетия.
А вот советская культура сам издата, например.
Это в этом был свой огромный шарм, понимаете. Я помню эти листочки бледной машинописи на папиросной бумаге и скачущие буквы. От этого шло тепло. Тепло. Человек ведь сидел, перепечатывал это все. С копиркой. Один раз перепечатает в количестве 4-5 экземпляров. Это я уже про себя говорю. Они разойдутся, второй раз сидит, печатает. Какая-то твоя любимая женщина возьмется перепечатать еще и еще. Так вот и расходился сам издат. Сравнивать сам издат с нынешними возможностями интернетовскими — это просто кощунство.
А вы храните у себя дома?
Да нет, конечно, все разошлось. Но у многих моих друзей это сберегается. Я просто даже боюсь туда заглядывать. Ком в горле сразу.
Да?
Конечно. Онегин, я тогда моложе и лучше, кажется, было. Все время вспоминаю эти строчки Пушкина, когда вижу такие самоиздатовские сборнички.
Ну, может быть, я просто пока этого не понимаю, потому что, ну, как всегда, хочется взять какую-то вещь в руки, которая была дорога сколько-то лет назад.
Там человек сгорел, слишком много вложено в это все.
А по поводу электронного формата, доступнее всего мне объяснила это Олеся Николаева, когда приходила к нам в эфир. Она говорила, что автор, и вот эту позицию я очень хорошо понял, автор ничего не получает от электронной копии. Я у нее спрашивал, а как же? Ну, вот электронные книги продают крупные издательства, их можно купить в интернет-магазинах, заплатив деньги, казалось бы, издательству. Она говорит, я-то права никому на это не давала, и я ни копейки с этого не получаю.
Так, и что вы хотите меня спросить?
Вот это, по крайней мере, единственное такое внятное объяснение, чем плоха электронная книга, чем плох вообще вот этот электронный формат для литературы, которое я пока для себя вот так вот услышал.
Я никогда не относился к своему творчеству и к своей поэзии как к средству для заработка. Честное слово, я всегда зарабатывал другим.
Ну, есть же профессиональные, ну, опять извините, плохое слово, плохое выражение, профессиональные писатели, профессиональные
может
литераторы.
Может быть, но профессиональный поэт – это нонсенс.
Ну, это нонсенс, абсолютный нонсенс. Да. Хотя как?
Поэзия – это откровение, ну, что его продавать?
Хотя как?
Конечно, нонсенс. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Так сказать, это уже, это Олесина уже, так сказать, представление. Я никогда об этом даже не задумывался, и никак... Различие между книгой и электронными носителями для меня никак не связано с прибытком каким-то, понимаете? Вообще даже мне про это говорить странно.
Но, тем не менее, профессиональная поэзия – это такое явление абсолютно советское. Ведь были у нас в советское время профессиональные
конечно,
поэты?
Конечно, конечно, были, да-да-да-да-да. Это, так сказать, это идеологические, это слуги идеологии, это... Это было престижно, это было... Я до сих пор не понимаю, какие механизмы двигали этими людьми, когда они сочиняли рифмованные строки. Мне это непонятно. Очевидно, можно довести себя до механики какой-то и сочинять механически. Я этого никогда не делал, понимаете? Я пишу только по большому вдохновению, когда не можешь не писать. Это совсем другое дело. А при советской власти они садились и писали на заданную тему, так сказать, большую поэму.
Ну, кто-то может написать статью на заданную тему, программную за 20 минут.
Статью
на
2... можно написать.
А кто-то может программное стихотворение создать.
Наверное, да, но это не по моей части.
Я понимаю. Я поэтому с вами на эту тему и разговариваю. Литературный институт. Вот мне в свое время тоже было не очень понятно, как можно обучить и выдать диплом о высшем образовании человеку, написав там поэт.
Да, в свое время, когда я был еще мальчишкой, в 16-17 лет, у меня мелькнула мысль поступать в литинститут. Меня тогда отговорил Андрей Вознесенский. Я ему на всю жизнь за это признателен. Он сказал, ни в коем случае не поступайте. Если у вас есть дарование, вы там его похороните. Поступайте на какую-нибудь параллельную профессию. Лучше даже на техническую, чем только не в литинститут. Действительно, это, по-моему, кладбище поэзии.
Ну, есть определенные исключения. Ну, Юрий Кузнецов, например.
Я всегда поэта, который кончил этот институт, отличу от того, кто там не учился.
Именно по
Не знаю почему.
Это же какой-то шаблон есть.
Почему-то чего даже не определишь. Но всегда на них Made in Lit Institute я всегда вижу. Там есть и свои, безусловно, выходцы талантливые. Но ведь, по-моему, даже и Рубцов кончал Литинститут.
Да,
кстати
говоря.
Да. Безусловно, есть. Но в массе своей обучать массу стиховому ремеслу, мне кажется, что это бессмысленная задача.
Юрий Михайлович, в конце программы давайте вернемся к событию, которое проходило в Храме Христа Спасителя, к вручению Патриаршей премии. Вместе с вами ее получил Юрий Бондарев и Александр Сегин. Юрия Бондарева мы в начале программы фрагмент выступления послушали. И вот у нас есть замечательная возможность послушать небольшое интервью, которое записала моя коллега Дарья Мангушева с Александром Сегиным.
Когда я был номинантом этой премии и не стал лауреатом, я тогда сказал, что я еще не заслужил ее. Вот напишу книгу об Алексее II, и тогда получу. Ну, так и случилось. Премия дается за вклад в русскую литературу. Сама формулировка этой премии сама за себя говорит, это очень важная премия. Можно сказать, что это на уровне государственная церковная премия. Что может быть лучше?
Да, я напомню еще раз, российский поэт Юрий Кублановский, он же лауреат Патриаршей премии по литературе этого года, у нас в гостях. Юрий Михайлович, все-таки как вы думаете, Патриаршая премия по литературе, она должна, вот 5 лет она вручается, она должна занять свое какое-то такое значимое место в ряду современных российских литературных премий или уже заняла?
Она еще в развитии, честно скажу, так мне кажется. Она еще, ей еще предстоит сфокусироваться на каких-то вполне определенных задачах.
А что такое, что это за задача?
Это задача вычленения из общего культурного потока и месива того, что достойно христианской русской традиции в культуре. Не только, я имею в виду не только прозу, и даже не только стихи. Есть такие замечательные литературоведы, как, например, Гоголевед Воропаев. И много вот поощрений, допустим, ученых, которые занимаются русскими писателями с христианской точки зрения. Тут много всего открывается, очень много возможностей. Но надо только подходить строже, ни в коем случае не поддаваться на какие-либо соблазны. Вы знаете, ведь большинство премий, к сожалению, включая Нобелевскую, в них играют большую роль какие-то закулисные манипуляции, надо прямо сказать, подковерные. Вот не надо ни в коем случае допускать, чтобы что-то подобное произошло и с премией Кирилла и Мефодия. Она должна быть чистой, прозрачной, качественной и очень требовательной к культуре.
А вы говорили об этом с учредителями, с теми людьми, от которых это зависит? От которых это зависит.
Ну, так сказать, по мере сил и возможностей говорил, но не мне указывать.
Почему же? Как это? А кому тогда?
Я только один из лауреатов, но те, кто чувствует свою ответственность за эту премию, должны об этом думать и совершенствоваться по мере сил. Совершенствоваться в своей деятельности на благо премии и на благо отечественной культуре.
Ну, я думаю, мне так кажется почему-то, что из тех, кто учреждал эту премию, из тех, кто занимается этим вплотную, нашу программу услышат кто-то из людей и, наверное, надеюсь, сделают какие-то выводы.
Дай бог, если то, что мы говорили, кому-то пойдет на пользу.
Потому что это хорошее действительно предложение, ведь есть огромная плеяда литературоведов, которые как-то литературными премиями, опять-таки, да, извините, тавтологию, не избалована.
Отнюдь. А это целая наука, которая именно трактует литературу, понимаете, и при советской власти большинство из них тоже было, я уже говорил, заидеологизировано. Вот сейчас открыть читателю русскую литературу во всей ее христианской шире, это благородная и большая задача.
Спасибо большое. Юрий Кублановский, знаменитый российский поэт, обладатель, лауреат Патриаршей премии по литературе, премии имени Кирилла и Мефодия 2015 года. Сегодня был с нами в этой студии. Меня зовут Алексей Пичугин. Спасибо, Юрий Михайлович.
Всего доброго. Спасибо и вам.
Всего самого доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».